Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик собора во имя Феодоровской иконы Божией Матери Санкт-Петербурга, что у Московского вокзала, протоиерей Дмитрий Сизоненко. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, дорогие телезрители.
Батюшка, прошу вас по традиции благословить наших телезрителей, пожелать чего-нибудь доброго.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я хочу озвучить сегодняшнюю тему. Наша тема «Святые говорят». Отец Дмитрий является специалистом в области патрологии, и часто мы слышим, когда кто-то использует такую фразу – вот святые говорят, что и продолжение. Мы сегодня обсудим это. Наш телефон 812-677-62-44. Отец Дмитрий, часто мы слышим такую формулировку. Святые говорят, что. Но за этой формулировкой часто прячутся совершенно противоречивые мнения. Как быть?
Но прежде всего, святые – это не те, кто непогрешим в своих суждениях. Святые – это наши отцы веры, наши предшественники, которые молятся о нас, и мы обращаемся к ним прежде всего в молитвах и с просьбой помолиться о нас. И мнение – это не самое главное, что святые могут для нас сделать. Но, тем не менее, действительно, во многих случаях они являются абсолютным авторитетом. Но если возникают сомнения, то нужно посоветоваться с духовным отцом или с епископом, с тем, кто является более авторитетным. Мнение церкви является более авторитетным, чем мнение отдельных святых. То есть для этого существуют в церкви авторитеты епископов, которые отвечают за чистоту исповедания веры, нравственных суждений. И очень важно сопоставлять то, что мы встречаем у тех или иных святых, с теми, чему учит церковь в лице епископов и собора епископов.
Отец Дмитрий, по телевидению мы часто видим разнообразные рекламные ролики, и в них говорится о том, что ученые доказали или эксперименты показывают. Но никаких ни ссылок, ни на ученых, ни на эксперименты мы не находим. И мне кажется, вот такая же ситуация у нас со святыми. Святые говорят, а ссылок никаких нет. Где искать концы?
Ну, в 21 веке все облегчается благодаря интернету. Ты набираешь любую комбинацию слов и находишь нужное место. В том числе, если необходимы какие-то ссылки на официальные издания, на произведения святых, мы тут же это находим. А если это какая-то что-то подложное, то мы тоже можем увидеть на форумах обсуждения, где это разоблачается. Вот. И поэтому прежде всего можно пользоваться интернетом. Как раньше мы шли в библиотеку и искали уже в книгах. Сейчас это все благодаря эпохе компьютеров все упрощается.
А как же читать святых отцов, чтобы запоминать те места и, может быть, страницы или главы?
Святых отцов желательно читать вслух. Для того, чтобы это было осмысленное чтение, точно так же, как в древности, вообще никто не читал про себя до определенного исторического момента. Еще блаженный Августин и Амвросий Медиоланский читали только вслух. И тогда действительно слова и учение святых становятся чем-то осмысленным. Поэтому прежде всего нужно читать вслух. Желательно читать, конечно, не с экрана айпэдов или монитора, но и держа в руках книгу. Если я правильно понял ваш вопрос,
Михаил.
Да.
Да, ну вот, отец Дмитрий, например, к нам поступил вопрос через группу ВКонтакте. Виктор Максимук спрашивает: «Святые оплакивали свои добродетели как грехи свои. Прокомментируйте, пожалуйста, почему об этом так редко говорят на проповедях». И возникает вопрос, а оплакивали ли святые?
Я думаю, что да. Конечно, прежде всего на ум приходит фильм «Остров», где главный герой говорит о том, что его добродетель или его святость, она смрадит перед Богом. И поскольку этот фильм сделан очень точно по некоторым мотивам житий святых, и там именно это, в этом моменте, мне кажется, фильм очень точно передает духовность святых. И тогда становится понятным, потому что когда люди, посторонние люди, паломники, гости начинают говорить о добродетелях, восхвалять святого за какие-то его достижения, его добродетели, то ты можешь этого всего лишиться, потому что можно легко впасть в гордыню. Поэтому оплакивают свои добродетели как грехи именно в тот момент, когда приходит какое-то признание, и тем самым добродетель как будто обнуляется. И остается только оплакать. Один современный проповедник сказал несколько вольно, но очень точно по сути. Он сказал, добродетели – это как одежды, которые иногда сползают в самый неподходящий момент. Как только тебе кажется, что ты достиг какого-то смирения, негневливости, вот, может произойти что-то, что мгновенно разоблачит твою несостоятельность. Поэтому действительно добродетель – это то, что нужно оплакивать для того, чтобы не впадать в гордыню и действительно возрастать как-то в духовной жизни.
Отец Дмитрий, но не претендуем ли мы на, может быть, несоответствующее знание святоотеческой литературы, когда говорим, вот святые говорят что? Таким образом, мы вроде как констатируем факт, что мы знаем этих святых. Можем ли мы такую формулировку использовать?
Мне кажется, что если это происходит не в студенческой аудитории в университете, не в духовной семинарии, не в академии, не в сообществе ученых, а самвона или просто в свободном общении, то можно абстрактно ссылаться на мнение святых. Поэтому в патристике существует понятие «консенсус патрум» о том, что в каких-то принципиальных вопросах духовной жизни, понимания веры, святые созвучны. И очень часто можно найти похожие мысли у разных святых, поэтому можно обобщать. Отцы говорят, святые говорят, не обязательно при этом ссылаться на точное название трактата, сочинение, страницу. Мы же не пишем научный труд.
Батюшка, ну как проверить истинность того или иного высказывания?
Ну, истинность проверяется жизнью прежде всего. И нам здравый смысл тоже подсказывает, какие поучения звучат истинно, а какие звучат фальшиво. И дальше уже голос совести, который служит внутренним камертоном, нам позволяет сориентироваться. Но интересно всегда смотреть конкретные примеры. Ведь очень часто святые монахи действительно юродствуют, и в них очень много юмора. Некоторые вещи не нужно понимать буквально.
Например, можете что-нибудь?
Ну, вот как вы сказали, оплакивать добродетели. Понятно, что это не буквально нужно понимать, а видеть немножко стереоскопически. Потому что всякая ситуация, она неоднозначна.
Батюшка, а расскажите о, может быть, о пирамиде авторитета в церкви, тех или иных мнений.
Все-таки главным источником власти и авторитета в церкви с апостольских времен являются епископы, иерархия церкви, то есть говоря, иерархия – это греческое слово, его русский эквивалент – это священноначалие, то есть действительно епископ, который является преемником апостолов, он отвечает за чистоту веры, которую он проповедует сам вон, и которую проповедуют его священники. Поэтому все-таки главным источником авторитета в церкви являются епископы и собор епископов.
А если брать именно по трудам святых отцов, то есть у нас есть святители, есть мученики праведные, то есть кому в чем можно доверять и когда на кого ссылаться?
Ну, я думаю, что в каждом конкретном случае понятно, потому что святые монахи пишут о духовной жизни, Антоний Великий пишет о духовной жизни, вот никому не придет в голову обращаться к нему с вопросами дисциплинарного характера или устройства приходской жизни, или епархиальной, вот, тогда как святители пишут немножко на другие темы. Вот. Поэтому уже существует какая-то дифференциация изначально.
А как относиться к трудам непрославленных еще, но очень известных проповедников, например, митрополит Антоний Сурожский? Воспринимать ли как труды святого или нет?
А это вот отдельная тема, потому что, когда мы говорим «святые отцы», то если понимать это буквально, святые отцы – это авторы, которые писали в древности. Эпоха святых отцов кончается с эпохой семи вселенских соборов. Вот, фактически на Востоке последний святой отец, в буквальном понимании слова, это преподобный Иоанн Дамаскин, который писал в IX веке. Некоторые допускают, что Григорию Паламу можно включить в этот список, и все, на этом заканчивается. Хотя многие считают метафорически, что святые отцы – это и Иоанн Кронштадтский. Он святой, но он не является предметом изучения патристики. Или даже Иоанн Крестьянкин и владыка Антоний Сурожский тоже. Метафорически можно это, но в строго терминологическом смысле, конечно, они святыми отцами не являются. Другое дело, что владыка Антоний является для меня большим авторитетом лично в духовной жизни, как и всякий человек, который прожил очень богатую, глубокую жизнь. Ему есть о чем засвидетельствовать.
Ну вот вы говорите о том, что, например, Иоанн Кронштадтский не входит в понятие патристики как, ну, святой отец. А как же воспринимать его труды?
Как душеполезное чтение, как такое чтение, которое назидает, укрепляет нас в вере. Хотя труды Иоанна Кронштадтского тоже попадают, но только не в предмет патристики, патрологии, который изучает святых отцов именно вселенских соборов. Он попадает либо в историю церкви, либо в аскетикум. То есть такие предметы, которые изучают основы духовной жизни.
А в чем принципиальная разница, если мы берем труды святых последнего, ну, может быть, века прошедшего, и если мы берем труды отцов первого тысячелетия?
Только эпоха. Потому что, строго говоря, патристика или патрология, как наука, которая преподается в семинариях, в духовных академиях, в университетах, это история христианской письменности эпохи вселенских соборов. Вот. Поэтому разница между древними отцами и современными только и хронологическая. Потому что Святой Дух пребывает в церкви и говорит через святых, через епископов, так же, как в древности, так и сейчас. Поэтому разница только хронологическая.
А может ли современный человек полноценно понимать труды отцов первого тысячелетия?
Конечно, конечно, может. Но даже Священное Писание современный человек не всегда понимает, поскольку Священное Писание говорит на своем языке. И современному человеку именно на уровне языка, на уровне реалий, которые нас окружают, бывает трудно понять древних авторов. Но здесь на помощь приходит Святой Дух. Я абсолютно уверен, что богодухновенность Писания, богодухновенность творения святых отцов позволяет нам понимать их как современников. То есть понимание приходит, но чаще всего оно приходит не когда мы изучаем какие-то факты или исторические комментарии, но прежде всего, когда мы хотим понять смысл, а поскольку смысл всегда исходит от Бога, то здесь очень важна молитва и открытость действия Святому Духу. В этом смысле я такой харизмат.
Отец Дмитрий, но как бы вы описали соотношение Священного Писания и святоотеческой письменности?
Но прежде всего, когда мы говорим о святоотеческой письменности, в центре духовной жизни всех поколений христиан – это Слово Божие. И поэтому Священное Писание – это корни, которые питают нас, и плоды, как плоды на дереве, творения святых отцов, потому что очень многие творения святых отцов представляют собой результат их размышления, чтения, молитвенного чтения Священного Писания, их комментарии. Конечно, лично для меня самое увлекательное чтение – это всегда апофтегмы, то есть житейские истории древних монахов, которые являются фактически экзегезой Священного Писания. Вот. Например, знаменитая история одного из древних монахов, который немножко юродствовал. Он продал Евангелие, которое у него было, для того, чтобы выкупить человека, которого ведут в рабство, в тюрьму. И когда у него спрашивали, где твое Евангелие, он говорил, тот, который мне сказал, оставь все, он мне повелел, и я это сделал. То есть Священное Писание прочитывается не только в абстрактных рассуждениях, но и тоже в конкретных поступках. Антоний Великий услышал слова Христа «Оставь все, раздай имение нищим и следуй за мной», и понял это буквально как зов. И он не писал ничего абстрактного на эту тему, он просто поступил так, как говорит Христос. Он услышал Слово Божие, как обращенное лично к нему. Вот. И здесь дистанции между словом и делом абсолютно минимальные. Это удивительно в житиях святых.
Батюшка, у нас есть первый звонок из Нижегородской области от Рабы Божией Веры. Здравствуйте, Вера, вы в эфире. Мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотела вот задать такой вопрос. Он, конечно, немножечко не так по теме, но я вот, например, читаю книги святых отцов, значит, они советуют, что нужно записывать даже каждодневно свои грехи. Вот, желательно, чтобы помнить, чтобы прийти на исповедь и чтобы во всех грехах в этих покаяться. Но вот вы знаете, вот часто на практике бывает так, что приходишь на исповедь, и даже бывает так, что я прихожу, например, одна, и моя исповедь не принимается полностью, то есть не услышивается священником. И я вот хочу вас спросить, то, что я с чем пришла к Богу, я знаю, что я каюсь перед Богом мысленно. Снимаются ли с меня эти грехи, потому что я не удовлетворена той исповеди, потому что батюшка меня до конца не заслуживает. Или вообще может сказать.
Спасибо за вопрос.
Спасибо. Действительно, очень часто на практике встречаешься с людьми, которые буквально понимают, и иногда приносят несколько тетрадок и пытаются это зачитать, что требует большого времени. Мне кажется, такое буквальное понимание этого наставления святых, оно не совсем правильное. Конечно, каждый день необходимо проделывать вечером то, что святые называют испытание помыслов, то есть увидеть свой день, понять, в чем ты был прав, где ты ошибся, испытание совести. Вот. И то, что тебе открывается в этот момент как результат внутренней работы, это нужно записывать. То есть не нужно записывать «я зевнул» или там «сделал какую-то конкретную глупость», а лучше записывать то, что приходит как результат уже проделанной работы над ошибками. Вот. И поэтому На исповедь, когда приходит человек и просто рассказывает какие-то житейские истории, которых, конечно, накапливаются, и каждый может рассказать очень много житейских ситуаций, вот, это совершенно не имеет никакого отношения к покаянию. Покаяние предполагает уже какую-то проделанную работу, поэтому на исповедь нужно приходить уже, принося плоды покаяния, а не просто перечисление тех глупостей, которые мы совершаем на каждом шагу.
Спасибо, отец Дмитрий. Но в тему этого же вопроса, читая древних отцов, мы встречаем советы, которые неприменимы в настоящее время. Как быть с этими советами? Отменяются ли они или преображаются как-то?
Ну, каждый совет обусловлен конкретными обстоятельствами жизни. Конечно, бывают ситуации очень привязанные к какой-то исторической эпохе, обстоятельствам жизни, а бывает то, что остается актуальным для всех времен и народов, поэтому нужно просто трезво оценивать, насколько это актуально или нет. Но каждый случай нужно рассматривать индивидуально.
Батюшка, у нас звонок из Белоруссии от Рабы Божьей Марии. Здравствуйте, Мария, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Такой вопрос. Один старец наказывал другому не молись через ноздри. Как это?
Не молись через ноздри.
Да, спасибо за вопрос.
Мне трудно себе представить, как это можно через ноздри молиться. Просто трудно представить. Значит, наверное, он действительно был прав. Не нужно молиться через ноздри.
Спасибо, отец Дмитрий. Ну вот, собственно, как раз, наверное, это один из тех примеров, когда, не называя святого, получается полностью, и не называя эпохи и контекста, получается, теряется смысл повествования.
Вообще со святыми очень интересно. Опять же, если вернуться к фильму «Остров», там есть удивительные моменты, которые очень точно передают вот это измерение юродства. Иногда постороннему человеку просто не понять, что имеет в виду святой. Да, вот, например, там есть эпизод, когда горящий уголь бросает под ноги. Вот. А на самом деле он пророчествует о том, что церковь сгорит. И действительно так оно происходит. Вот. Поэтому вот, относительно вопроса, действительно была какая-то ситуация, но нам трудно понять, почему молиться через ноздри. Потому что я могу предположить, что ноздри связаны с гневом. То есть если буквально переводить, я бы, например, перевел, нельзя молиться в гневе. Вот. Если ты на кого-то гневаешься, то сначала успокойся, не нужно молиться. Вот. Потому что иногда люди, когда гневаются, у них раздуваются ноздри. И действительно, в Священном Писании, когда говорится о гневе Бога, то в псалмах именно упоминаются эти ноздри. Но современному человеку или тому, кто не в теме, очень трудно это понять.
Спасибо, батюшка. Хочу задать следующие вопросы из группы ВКонтакте. Наш телезритель спрашивает, много ли у нас с католиками общих святых, которые признаются и в православной церкви, и если да, то кто это? И он спрашивает о Франциске Ассизском.
У нас общие святые до Великой Схизмы, которая произошла в 1054 году, и поэтому фактически все святые, которые почитались на Западе до этого времени, они являются святыми для Восточной Церкви. Ну, вот из примеров, которые, мне кажется, очень актуальны, когда наши иммигранты прибывают, например, на Британских островах, то есть собор британских святых, о которых мы не знаем, поскольку их нет в месяцесловии, но они являются святыми, хотя мы о них не помним, если они жили до этого момента. Святой Франциск жил после почти 200 лет спустя. Вот, поэтому он не является святым для Восточной Церкви. В России, когда он стал популярен в XIX веке, то он считался святым интеллигенции, потому что его особенно любила интеллигенция, которая любила литературу, культуру и просто вот как элемент исторического и культурного ландшафта Западной Европы. Святой Франциск был очень популярен. Конечно, он не является святым, его имени нет в месяцесловии нашей церкви.
Отец Дмитрий, а как относиться к другим трудам, которые могут преподаваться в университете? Допустим, Фома Аквинский. Вот на Западе эти труды признаются святоотеческими, а у нас нет. Как нам на них смотреть?
Например, труды Фомы Аквинского изучают на философском факультете. Но в семинариях, в духовных академиях тоже изучают западные богословия, поскольку это важно знать для того, чтобы быть по-настоящему образованным человеком, для того, чтобы участвовать в диалоге с другими христианами. Когда мы ведем богословский диалог с западными богословами, то очень важно понимать их бэкграунд, то есть ту культуру, ту почву, на которой выросли их системы. Конечно, без Фомы Аквинского невозможно понять католическое богословие 19 и 20 века.
То есть исключительно как изучение, но не как духовное назидание, да?
Я думаю, что духовное назидание можно встречать и в стихах Пушкина, то есть даже в светской литературе, тем более в религиозной литературе, даже если этот автор не почитается святым и для нашей церкви. Вот. Мне кажется, все равно это полезно.
Отец Дмитрий, а насколько сильно человек может доверять своему внутреннему чувству? Вот он читает святого и, допустим, с чем-то согласен, а с чем-то нет. Как быть? Это не право внутреннее чувство или может быть что-то неподходящее у святого?
Мне кажется, это очень хороший момент, когда внутри нас что-то сопротивляется. Может быть, наша совесть в данный момент нуждается в как камертон или инструмент, который нужно настроить. Но ведь даже когда мы читаем Священное Писание, если мы читаем всерьез слова Евангелия, например, в воскресенье мы услышим, кто хочет взять, кто хочет быть моим учеником, пусть возьмет крест за мной и следует за мной, отвергнется себя. Вот это слова, которые очень цепляют, потому что, говоря искренне, не каждый готов себя отвергнуться. Вот. Даже Слово Божие, когда мы читаем, оно нас судит. И это некая провокация, некий вызов нашей совести. Вот. Тем более, когда мы читаем творение святых отцов, если что-то нас цепляет, значит, в этом месте нужно проделать какую-то работу. Либо над своими ошибками, либо работу над пониманием того, что хочет сказать святой. Но это самые счастливые моменты в чтении, когда в чем-то ты не согласен. Тогда возможен диалог и поиск истины.
Спасибо. У нас звонок из Подмосковья. Здравствуйте, Любовь. Мы вас слушаем. Вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, вот книгу читала «Лесвичник». Можно осквернить тело и одним осязанием, ибо нет ничего столь опасного, как все чувства.
Угу. Спасибо. Спасибо за вопрос.
Я не слышу.
Да, спасибо. Это вы процитировали Иоанна Лесвичника. Мне кажется, что это очень точно и даже с житейской точки зрения это очень правильно. Но есть вещи, к которым не нужно прикасаться, потому что это очень сильно ранит. Ну, самое простое, что приходит на ум, это, конечно, когда люди друг к другу прикасаются, иногда даже не желая никого обидеть, кого-то это может травмировать. Поэтому действительно осязание – это то, что нас очень глубоко задевает.
Отец Дмитрий, обычно, когда человек читает Священное Писание, ему рекомендуют читать толкование на Священное Писание. Но если мы открываем древних отцов, то часто кажется, что нужно толкование. А существует ли оно?
Существуют разные мнения. И я считаю, что нужно начинать все-таки не с толкования, а с самого Священного Писания. Сначала читать Слово Божие. Потому что если мы пытаемся начать читать толкование сначала, то мы как будто подгоняем под заданный ответ. Вот. Но Слово Божие обращено лично к нам. Вот. И это все равно как школьнику, вместо того, чтобы честно решать задачи от начала до конца, заглядывать сначала в готовый ответ, а потом подгонять. Вот. Поэтому я считаю, что толкование на Священное Писание нужно читать только в тот момент, когда ты уже достаточно созрел, у тебя есть какой-то свой опыт, свое понимание опыта Церкви и Священного Писания, для того, чтобы был диалог. Вот. Ни в коем случае не нужно использовать толкование святых отцов именно как готовый ответ, под который нужно подогнать, либо как такой цитатник. Извините, если это кого-то шокирует, как китайские коммунисты используют цитатник Мао Цзэдуна. Вот, то есть это не мертвое слово, которое нужно повторять. Вот. Нужно проделать тот же путь, который проделали святые отцы в поисках истины, когда они толкуют Священное Писание.
А толкование к самим святым отцам существует ли?
Да, конечно, существует. Потому что... Но это не столько толкование, сколько, скажем, богословские сочинения, исследования для того, чтобы представить, скажем, многообразие трудов святого отца в виде стройной системы. Например, святитель Иоанн Златоуст оставил десятки томов после себя. Вот. Но для того, чтобы представить целиком его наследие, не обязательно читать все 10 томов от начала до конца. Для этого существует вот краткое изложение, либо такие исследования, которые помогают нам представить целиком то, что рассыпано на множество томов.
А много ли теряют святые отцы за счет перевода с языка оригинала?
Есть разные отцы, например, преподобный Максим, исповедник, теряет очень много. Когда читаешь в русских переводах, даже современных, вот, теряется практически все. Есть такие трактаты и обороты мысли, которые переводчики не всегда понимают, они просто перефразируют. И здесь, конечно, нужно читать на языке оригинала.
А это доступно, как вы считаете, для кого-то?
Специалистам есть? Доступно. Я думаю, что этим должны заниматься в первую очередь специалисты, богословы, историки, патрологи. Вот. А, скажем, широкой публике это совсем не обязательно. Читайте Священное Писание, оно всему вас научит. Если бы для нашего спасения необходимо было бы все это, то Господь бы нас этому научил, Он бы это дал. Но Он нам дал только молитву «Отче наш». Вот. И для спасения этого уже достаточно.
Спасибо, батюшка. Звонок у нас из Ярославской области. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
Что сказал, да? Вы слушаете, вы чего-то объяснение.
Секундочку. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире, мы вас слушаем. К сожалению, наша телезрительница не смогла понять, что мы с ней уже разговариваем. Пожалуйста, будьте внимательны, дорогие друзья, когда к нам дозваниваетесь. Батюшка, я задам снова вопрос из группы ВКонтакте. Наталья Дмитренко спрашивает, при обращении к одним святым она чувствует помощь, а к другим святым нет. Почему? Каким образом возникает молитвенная духовная связь со святыми? Как вы считаете?
Ну, это всегда некая... тайны, которые существуют в отношениях между конкретным человеком, который молится и обращается в молитве к святому и этим святым. Ну, поскольку достаточно часто слышишь вот такое мнение, я допускаю, что за этим действительно стоит, и это соответствует действительности. Есть святые, с которыми ты чувствуешь больше духовную близость, есть святые, которые тебе пока чужды, и мне кажется, это нормально.
Как с обычными людьми?
Да, так же, как с людьми, конечно, да.
Батюшка, у нас звонок от раба Божьего Алексея. Здравствуйте, Алексей, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка. Я постоянный приверженец, слушатель и почитатель канала. И здравствуйте,
спасибо,
братья и сестры. И хочется призвать всех не забывать, конечно, помогать нашему любимому телеканалу. А вопрос на тему вот следующий. Вот я читал в житии блаженной Матроны Московской, что она будет ей и всем усопшим, кто молится к ней прилежно и исправно, являться проводником вот в мытарствах. И вот, ну, как бы вот хотелось бы, можно каких-то...
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Проводником в мытарствах. Я думаю, что тот, кто верит в, и нуждается в ее помощи, он ее получит. Да.
Ну, а учение о мытарствах, оно ведь не является общепринятым, насколько я понимаю. Как к нему относиться?
Ну, это вопрос, который лучше каждый человек, у кого он возникает, индивидуально решается своим духовником. Потому что действительно видение Феодоры и вся эта эсхатология, которая связана с образом мытарств, с ее видениями, это апокрифы и являются, и находятся где-то на периферии духовной жизни. Вот. Но есть люди, для кого это действительно вопрос может быть жизни и смерти, но это нужно решать с духовником. И я из уважения к этим людям и как бы к их потребностям не хочу так вот однозначно огульно говорить, что это все маргиналии, ерунда, и не обращайте на это внимания. Есть люди, для кого это действительно очень важно, и пусть они решают этот вопрос с духовником.
Спасибо, батюшка. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какое качество объединяет всех святых?
Качество, которое объединяет всех святых, я думаю, вера. Вера. Другое дело, что такое вера? Потому что очень часто мы это слово употребляем как синоним, легковерности или доверчивости. Но вера – это синоним верности. Все святые, у них общее то, что они остались верными Христу. Вот, и в этом состоит их вера.
Я еще хочу спросить у вас об этом, но сейчас звонок у нас от рабы Божьей Галины. Здравствуйте, Галина, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка.
Да,
меня
задавайте
зовут Галина, ваш... город Котовск, Тамбовская область. У меня такой вопрос. Нам на занятиях сказали, что вот блаженные и юродивые не всегда могли говорить истину. Я как-то с этим не согласилась, и вот хотелось бы узнать мнение батюшки.
Спасибо за вопрос.
Блаженные и юродивые говорят истину, но они говорят на своем языке. Вот, опять же, возвращаясь к фильму «Остров», о котором сегодня как-то так мы много говорим, они говорят на своем языке и просто не следует понимать их буквально. Они пророчествуют на языке, который нас может шокировать, который нам может казаться безумием. Вот. Поэтому они действительно не глаголят истину в таком в прямом, открытом смысле, но они пророчествуют точно так же, как и древние пророки. Например, пророк Иеремия голышом носился по улицам Иерусалима, что было абсолютным неприличием и безумием. Вот. Но потом только все поняли, что он тем самым пророчествовал о том, что ожидает Иерусалим, его ждет разорение, он будет точно так же разорен, останется голышом и опозоренным, как этот человек, пророк. Вот. Поэтому все, что говорят блаженные и юродивые, очень часто может оказаться пророчеством. Только их нужно правильно как-то понимать и иметь к ним ключ.
Батюшка, у нас звонок из Курска. Фаина, здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Великая вам благодарность вашему каналу и всем батюшкам, которые Спасибо. Бывают на передаче. У меня вопрос несколько к тому, что вот только что я слышала о толковании к Священному Писанию. Вот, и вопрос снова, простите, что возвращаюсь к этому, обязательно ли читать толкование к Евангелию, и есть ли толкование к Псалтире?
Спасибо.
Я считаю, что нужно читать само Евангелие, не нужно торопиться читать толкование, потому что, может быть, Слово Божие вам откроется в каком-то особом ключе, который важен именно для вас сейчас, вот, в обстоятельствах вашей жизни. Вот. А если вы заглушите этот голос, просто читая толкования, которые были обращены к другому человеку в других обстоятельствах, и, может быть, вообще никак не пересекается с вашей жизнью, с вашим опытом веры, духовной жизни, вы это тем самым убиваете. Поэтому толкование на Евангелие можно читать, но прежде всего нужно читать само Евангелие. На Псалтире нужны толкования, прежде всего исторические толкования, потому что очень много о чем говорится в псалмах, нам уже непонятно, и здесь, конечно, нужны толкования. И они есть. К сожалению, они рассыпаны. И я вам сейчас не могу посоветовать какой-то один сборник, который содержит толкование, поскольку разные святые писали толкование на разные псалмы. Вот. Но есть издание Библии Патристика, где собраны толкования разных отцов на одни книги вместе в одном сборнике. Вот.
Спасибо, батюшка. Хотелось бы задать вопрос о той литературе, которая иногда продается и позиционируется как православная, о тех или иных святых или старцах, но информация не соответствует действительности. Как эта информация возникает и как к ней относиться?
Опять же, вот в море этой литературы, где все вперемешку, крупицы золота, то есть подлинные перлы святоотеческой и житийной литературы перемешиваются с самыми грубыми легендами, домыслами. Вот. И, конечно, здесь авторитет епископов. Если книга издана по благословению епископа, то он отвечает за то, что это духовно-доброкачественное чтение. Вот. Действительно, очень много совершенно чудовищная литература, она даже попадает в наши храмы, потому что не всегда священники владеют ситуацией, и просто те, кто торгует за свечным ящиком, иногда приносят книги, от которых просто волосы дыбом встают. Вот. Поэтому самый простой способ – это, конечно, посмотреть, есть ли благословение епископа на издание этой книги.
Отец Дмитрий, а как относиться к почитанию тех людей, которых народ уже почитает за святых, но мнения расходятся?
Нет, люди могут почитать святыми кого угодно, келейны могут молиться, кому они считают нужным, но если мы в церкви, то все равно решающее слово остается за епископом. Голос епископа – это голос церкви. Поэтому очень часто канонизация начинается с причисления к лику местно чтимых святых, и здесь достаточно просто благословения епископа. Вот. Если потом это переходит к общецерковному почитанию, то уже собор епископов вносит в святцы и причисляет к лику святых. Вот. Потому что каждый раз мы имеем дело с индивидуальным опытом, который может только смущать людей в церкви.
Отец Дмитрий, и возвращаясь к теме об некой характеристике, которая свойственна всем святым. Вот вы как вы считаете, отношение со Христом у святых, оно было в основном одинаковым или у каждого глубоко индивидуально?
Я думаю, что у каждого глубоко индивидуально. И вообще отношения со Христом могут быть только личностные. Слово «индивидуум» может быть не очень подходящее, личное, я бы сказал, все-таки. Потому что индивидуум – это то, что отделяет и что-то изолированное. Вот. А личные отношения, они предполагают именно общение, полноту общения и двустороннего общения. Вот. Поэтому, конечно, у каждого своя история со Христом.
Но вы как знаток литературы, может быть, какой-то образец можете нарисовать там, словесно?
Да, но мне интереснее было бы все-таки вернуться к Евангелию, потому что есть момент, когда Господь спрашивает у учеников, за кого меня почитают люди. И в ответ мы слышим разные мнения. Одни за такого пророка, другие за другого. И только Петр исповедует Мессии, Сына Божия. Точно так же и в церкви на протяжении истории. У каждого свой образ Христа, и как и апостолы, для каждого что-то одно важно во Христе. Точно так же и со святыми.
А если говорить о любви, есть преподобные, есть святители, есть мученики, есть праведные, но Бог есть любовь. А почему такие разные проявления святости?
Я думаю, что разные чины святых, потому что существует многообразие служений в церкви. Уже апостол Павел говорит, что разве все из вас пророки, разве все из вас апостолы, есть еще и учителя, есть еще люди, которые говорят на языках, есть еще целители. Вот. И поэтому чины святых, они отражают многообразие служений в церкви. Вот. Кто-то подвизается в монашестве, и это преподобный, кто-то обладает властью учительства и становится епископом, и это другой чин святых. Отец Георгий Федотов пишет об истории русской святости, и он говорит, что в определенной эпохе какой-то один вид святых преобладает. Например, у истоков Руси стояли преподобные, потом как-то больше становится эпоха святителей, святых благоверных князей. Поэтому да, 20 век дал огромное количество новомучеников и исповедников веры. И это тоже какой-то отдельный вид святости. Да. Поэтому многообразие святости отражает многообразие служений в церкви.
Но любовь проявляется в каждом по-своему.
Многообразие любви. Потому что иногда психологи говорят о том, что у каждого человека свой язык любви. Кто-то и в житейских отношениях иногда бывает очень важно понять, что для этого человека является языком любви. Для кого-то язык любви – это говорить добрые слова, красивые слова. Кто-то любит, совершая какие-то добрые поступки, ему легче подать стакан воды, чем сказать доброе слово. Вот. И поэтому от этого человека не нужно ждать тот язык любви, который ему не присущ, не свойственен. Вероятно, можно сказать, что вот эти разные виды святости – это разные языки любви, любви к Богу. Да, здесь психология и духовность сходятся.
Спасибо. Отец Дмитрий, когда происходит канонизация святого, то освещается ли этой канонизацией вся та деятельность, которой занимался святой при жизни, не только духовная, как, например, митрополит Серафим Чичагов, это занятия гомеопатией, есть еще у нас другие святители, врачи. Как относиться к их методам?
Однозначно не освящается. Святые становятся святыми именно потому, что они молятся. И как молитвенники, как угодники, как заступники, они почитаются святыми. Вот. Но это никак не переносится на то, чем они увлекались в жизни. Предметом святости является только вот отношение со Христом. Вот. А все остальное это уже имеет второстепенную роль. И напрямую здесь никаких нет. Напрямую не переносится святость на род деятельности, увлечения.
Спасибо. Отец Дмитрий, а насколько применимы, например, в семейной жизни какие-то моменты из, допустим, писаний монахов, преподобных?
Здесь очень сложно. Нужно смотреть конкретно, какие писания и что. Но все равно в духовной жизни есть какие-то универсальные истины, которые применимы и к супружеским отношениям. В частности, гордыня или самость, себелюбие непомерное, оно убийственно не только для монахов в духовной жизни, но и в отношениях с другими людьми, в семейной жизни. Вот. Поэтому есть вещи, которые имеют прямые соответствия, актуальны и там одинаково. Вероятно, есть вещи, которые менее актуальны. Но как-то я больше вижу общего.
Больше общего. А если говорить об аскетике, насколько те уроки аскетики, которые давали монахи преподобные, они уместны и применимы вот сейчас и здесь?
Ну, смотри, какая аскетика. Вообще все, что касается аскетики, понятно, это часть священного предания церкви, и в церкви важны моменты поста, молитвы, воздержания. Вот. Но никогда не нужно забывать, что самое главное – это все-таки Христос, и самое главное – это Евангелие. То есть очень часто, когда мы думаем об аскетике, то мы прежде всего думаем о трудах святых монахов, которые говорят о том, как человек должен возрастать, совершенствоваться в, скажем, созерцательной молитве, то есть переходить к бесстрастию по ступенькам. Вот. И когда мы открываем Евангелие, то мы видим Христа в Гефсиманском саду. И где же он тогда в этой системе? То, что стало вершиной, венцом его земной жизни. В конце концов, что для нас важно? Вот это предание немножко эллинистическое, философское, вот эта созерцательная молитва – это одно, а Евангелие – это другое. Вот. Поэтому есть вещи, как параллельная иерархия ценностей. И все-таки главной ценностью является Евангелие и любовь Христова, а не аскетика ради аскетики. Аскетика очень важна, но это не самое главное.
Спасибо большое, отец Дмитрий. Время наше, к сожалению, почти истекло. Прошу вас снова благословить наших телезрителей на прощание.
Господь да пребывает со всеми вами. Я желаю вам всем доброго вечера, приятного поста. И пусть это восхождение к Пасхе возобновит, восстановит, воскресит вас все духовные силы. Господь со всеми вами. Аминь.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий. Было очень приятно с вами общаться.
Спасибо, Михаил.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга, того что Московского вокзала, протоиерей Дмитрий Сизаненко, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!